What is he?
No, no, he needs to make it.
Ой, я говорю, осторожно, там зеркало.
They don't need this bottom part.
I don't know.
Russians.
Потом смотри, стулом кто-нибудь не едет. In the end, someone will hit it with a chair. Yeah.
Илья, ваш последний альбом на английском языке. Когда вы поете на английском, вы используете, вы испытываете те же самые эмоции или что-то отличается, когда вы на сцене?
На сцене? А на сцене вообще, честно говоря, у меня всегда такое убеждение, что вообще без разницы, какой язык звучит со сцены, потому что люди приходят на концерт явно не слушать, сравнивать, скажем, слова песен с теми, которые записаны, какие-то новые. Ну, в частности, я имею в виду такого рода представления, как наши. Вот, это есть, наверное, другой там формат представления, там, поэтические чтения или какая-то такая музыка, где действительно текст выходит на первый в авангард выходит текст. Вот, что касается наших выступлений, да, то я думаю, могут происходить и вообще, по большому счету, без слов, то есть это, в общем, мной воспринимается как такой еще может, один там инструмент. Вот, потому что, в принципе, у нас не так много инструментов используется в нашем выступлении. Гитара да барабаны. Еще мы показываем бас-гитару.
А какие концерты вам даются легче или предпочтительнее для вас? На больших площадках, на стадионах или в маленьких?
Я вам честно признаюсь, что мне, конечно, доставляет удовольствие играть там большие какие-то концерты, где много публики, которая все любит и знает твои песни. Ну, это есть такое определенное умиление своего собственного эго, да, вот сказать. Но на самом деле мне действительно очень нравится выступление в каких-то местах, где, скажем, нас не особо ждут и там не знают, вот, потому что есть в этом какая-то такая компромисс между анонимностью и настоящими эмоциями, да, которые ты там можешь пробудить у людей, которым, в принципе, там твое общение с тобой не особо интересует.
А какие качества вы могли бы назвать, которые позволяют вам оставаться вместе, как группе, на протяжении стольких многих лет?
Терпение. И, конечно же, ответственность.
А не могли бы в нескольких словах рассказать, как происходит процесс создания новых песен для вас? Появляются ли для вас сначала слова, или вы сначала пишете музыку?
Не могу вам ответить однозначно на этот вопрос, да, потому что я, скажем так, не профессиональный, это не обученный этому мастерству человек специально, вот, и как-то это всегда происходило.
Вот если мы конкретно, например, возьмем первые два альбома.
Да все песни в разное время сочиняются. Нет, это как вот, конечно, какие-то обстоятельства вокруг на тебя действуют. Не знаю, иногда само приходит, иногда хочется что-то сделать, иногда хочется сделать что-то вот такое. Мне сложно это, честно говоря, объяснять. Я не хочу, опять же, тут высокопарными какими-то идеями бросаться о том, что вот мне дано, я обязан это использовать. Такое вот, наверное, ближе всего будет объяснение. Я не веду в своей повседневной жизни там каких-то дневников или, как сейчас, вот этих электронных блогов и так далее. Ну вот нет у меня такой потребности, да, свои мысли делиться с публикой подобным образом. Но вот, наверное, песни, это их исполнение, потом вот самое близкое, наверное, к такому, наверное, общение с миром. происходит у меня с окружающей средой, вот, посредством. Ну, и я просто люблю песни, музыку, рок-музыку. Как-то вот люблю просто ее сам, как слушатель. Всегда хотелось, то есть, быть вот присоединиться к этому, скажем, лагерю поэтов-песенников, выступающих на сцене, то есть стать частью этой жизни.
Если бы спросили меня, на какой музыке воспитывался я бы ответил в первую очередь Мумитроль. На какой музыке воспитывались вы?
Конечно, очень приятно, да, что вот Мумитроль у вас таким ассоциируется, потому что я бы, конечно. Что касается меня, ну, я начинал, наверное, слушать музыку там в 70-е, 80-е годы, я имею в виду поп-рок-музыку. Тогда в стране, в которой мы жили, Советский Союз называлась, вся эта музыка не особо была доступна даже, не то что не привечали ее, не приветствовали, не приветствовалось ее прослушивание и знания там о ней. И как-то вот поэтому, наверное, у меня не было приверженности определенной каким-то стилям и жанрам. Вот, ну, любое что-то то неизведанное, да, которое мне приходило, или там где-то радио у меня японское у нас играло в Владивостоке, на длинных волнах, правда, поэтому там очень плохо все было слышно. Вот, но и играло там, поигрывало. Так что вот каких-то там японских хит-парадов вот, 80-х до музыки, которая вот, любили там знакомые родители. Там был и Элвис Пресли, и скажем, Поль Маккартни, но почему-то не Битлз. Вот, ну, не знаю, вот такие вот круг знакомых, да, там были группы Deep Purple, да, но не группа Led Zeppelin почему-то, не знаю, вот по каким-то, вот это такая череда случайностей, наверное, случайностей, но вот такая совершенно разрозненная музыка из Америки, Великобритании, Японии, опять же, то есть.
А если я не ошибаюсь, вы родились в Москве, но больше время проводили все-таки
в Владивостоке. Ну, так, да, по семейным обстоятельствам я, в общем-то, и первые вообще мои все воспоминания связаны с Владивостоком, куда моя мама переехала. Да, мой отец умер просто очень, очень рано, я его, собственно, не помню, поэтому вот семейным решением было перевести меня, маленького ребенка, в семью моей мамы, бабушки, дедушки, где она жила в Владивостоке. Я там вырос, был в школу, в университет, и, в общем, ощущаю себя, конечно, стопроцентным дальневосточником и никак не москвичом вообще, потому что с Москвой меня особо ничего никогда не связывало, не было у меня каких-то восхищенных, скажем так, чувств по отношению к этому городу, да и сейчас, как бы это, да, вот, работа связывает.
Где ваше сейчас постоянное место жительства?
Вот так как-то и живем между гастрольными путешествиями, да, куда нас забрасывают, а маршруты эти разные, вот, и всеми теми городами, где там живут друзья и родственники, потому что вот такая география расширяется. Вот в последнее время я действительно много провожу времени в Соединенных Штатах Америки и в России.
Больше на западном или на восточном?
На западном. Да, на западном.
А несколько вопросов по поводу
там вашего... просто океан тот же самый, видите, океан.
По поводу вашего сотрудничества. Вы помогали в продюсировании первого альбома Земфира. У вас сохранились какие-то отношения, совместные проекты?
Нет. Да, я в свое время, да, в конце 90-х...
Как так получилось?
Были светлые у меня и воззрения о том, как... Ну, это, наверное, каждый музыкант проходит, что тем более у нас был определенный коммерческий успех, вот, и мне казалось, что необходимо создать такую звукозаписывающую компанию, которая бы могла заниматься там, скажем, не только делами моей собственной группы, но и, скажем, там других артистов, которые мне там, скажем, интересные. Как-то об этом вообще сейчас говорить уже как история. Просто это была такая вот модель работы звукозаписывающих компаний, да, скажем, тех же западных, которую мы пытались скопировать. Вот когда существует там несколько, скажем, такой паровоз, да, у коммерчески успешных артистов, которым, ну, ты можешь испытывать там некое чувство компромисса, да, то есть здоровый поп-продукт, да, которым мы и хотели видеть Земфиру, а потом вот эти несколько артистов давали бы достаточно ресурсов для того, чтобы заниматься какой-то менее коммерческой, да, но более интересной музыкой. Ну вот в связи со многими факторами, там от российского кризиса 98 года до персональных отношений там и доли ответственности между людьми, вот это не было в этом, не увенчалось это предприятие, скажем так, успехом, вот, и как-то вот так с тех пор. Ну и теперь уже все эти новые цифровые модели пришли в работе, поэтому
буквально на днях мне удалось послушать группу «Сансара», и я с удивлением обнаружил, что на одной из песен вы поете вместе с солистом группы.
Да, я очень хорошо отношусь к Саше Гагарину, считаю, вот что он один из тех многих интересных российских музыкантов, которые сейчас существуют, но один из тех немногих, которые вот так вот может методично и по-хорошему, упрямо, несмотря там ни на какие, не всегда подбадривающие факторы, заниматься вот тем, что он делает. И такой определенный, конечно, прогресс у них от вот такой музыки, у группы «Сансара», от музыки русского рока, нашего радио, как принято сейчас говорить в России, до вот такой очень современного грамотного альбома, который, я считаю, действительно может лучшее, что было записано в этом году.
Чем вам интересно заниматься помимо музыки? Что вы еще делаете помимо того, что вы даете
концерты? Ой, знаете, это моя большая проблема, что мне очень интересно очень многими вещами заниматься, и я понимаю, что на всех на них не хватает времени, и не может хватить, я все равно там за что-то берусь. Вот. И не хочу каждое дело довести до конца, и не всегда это хорошо получается. Вот. Поэтому, да, это, наверное, такой мой, больше такой крест, нежели чем, вот, что, не знаю, нравится мне много вещей. Нравится ходить под парусами, нравится природу изучать, нравится с людьми общаться, нравится, не знаю, живопись, нравится, книжки читать.
Есть ли у вас любимый альбом, который вы записали у «Метро»?
Ну, я обычно называю этим альбомом наш альбом «Похитители книг», просто исключительно потому, что он, наверное, такой самый необычный в своем роде был нашей пластинкой, которая создавалась, в общем-то, не по инициативе там моей или участников группы, а альбом, в общем-то, был создан благодаря инициативе одного молодого кинорежиссера, теперь уже молодого, вот, который, в общем-то, снимал фильм и хотел там видеть саундтрек, и он хотел увидеть таким, как он хотел видеть. И вот, соответственно, пришел к нам, обсудили концепцию, да, и, в общем-то, все эти песни, которые существуют на этом альбоме, были написаны, сделаны там, концептуально, даже исключительно потому, как видел режиссер для своего фильма. Но в конце концов они стали такими песнями именно у Митроли, вот, что довольно такой был странным, интересным опытом. И очень спонтанно это все случилось, буквально за несколько дней мы их там придумали и записали. Вот. Но многие песни как-то не странно из этого альбома, в общем-то, такими стали знаками для группы для развития всего. Поэтому я вот, наверное, этот альбом должен назвать.
А в одной из песен «Сансары» я услышал такую фразу, такая строка есть, что любимая песня Ильи Лагутенко «Невеста». Соответствует действительности или нет?
Не знаю, я, честно говоря, не знаю. Нет, наверное, это не... Наверное, у кого-то есть любимая песня моя, которая так называется. Я склонен так говорить. Мне всегда нравится, там еще не написанная песня, наверное, так.
А есть ли какая-то основная идея или главная мысль, которую вы хотите донести до ваших слушателей через ваше творчество?
Нет, я не задаюсь такой целью, да, что мне что-то там хочется кому-то донести. Я, в общем-то, так делюсь, вот, собственно, тем, что вокруг меня, во мне, и люди это принимают или не принимают. И, в общем-то, я до сих пор уверен, что... основной метод, да, или смысл, зачем, ничего не поменялось с тех пор, как я там начал, не знаю, в возрасте 10 там, лет своей первой песни придумывать. Я действительно никогда не думал, что они придутся по вкусу довольно большому количеству людей, но вот так произошло теперь, и я поэтому склонен считать, что, наверное, действительно у них что-то есть. Раз так получилось, вот. А раз так получилось, то нет смысла там останавливаться или идти наперекор себе, да. Вот поэтому я так продолжаю.
А писать песни для вас так же интересно и легко, как было в начале вашего творческого пути?
Ну, я не скажу, что это было интересно и легко, ой, в смысле, так же интересно, да, не скажу, что это всегда было легко, потому что самая, наверное, большая трудность, это в том, что иногда ты их видишь по одному, а потом они получаются по-другому. Вот, и никогда не поймешь, это правильно или неправильно. Вот, но то, что да, наступила, скажем так, в какой-то момент возможность доводить буквально там все идеи какие-то музыкальные до конца, то это, конечно, меня радует. То есть в этом есть определенный такой прогресс. С другой стороны, это, наверное, легкость тоже такая накладывает отпечаток, что иногда хочется самого себя остановить. Не знаю, трудно мне здесь сказать. Я люблю, например, там, Бориса Борисовича Гребенщикова, да, но я не считаю, что он должен сдавать такое большое количество материалов. Это вот как один из примеров, поэтому вот тут... Но с другой стороны, я тоже могу там его понять, как автор, тебе хочется просто поделиться с всем тем, что закончено, спето, и в этом тоже нет никакого.
Можно спросить вас, когда вы планируете выпустить новый русскоязычный альбом?
Да, даже дату сейчас я вам не скажу, но какого-то июля 2013 года, по-моему, 23-го, что ли. Это связано исключительно с тем, что с данным самими себе обещанием, что новый альбом мы выпустим вместе с приходом нашего парка седов, который совершает кругосветное путешествие вот, обратно в родной порт Санкт-Петербурга в данном случае. Вот, мы скромно себя тоже называем там, членами экипажа, да, который... Такой сменный экипаж, то всходит на берег, то сходит, но провели, и сейчас после Нового года присоединимся опять же к плаванию в порту Владивостока, когда он будет совершим там путешествие по Юго-Восточной Азии и Африке, вот, и я думаю, что альбом будет закончен Ну, в принципе, так уже почти видно.
Есть название?
Нет, названия пока нет, мне всегда сложно с названием.
А есть планы выпускать другие выпущенные уже альбомы на виниловых пластинках?
Ну вот пока да, эта инициатива вышла от одной из компаний, которая занимается выпуском пластинок. Вот, соответственно, они уже выпустили этот альбом. Я так понял, что они методично хотят все выпустить. Говорят, что им нравится, как люди их покупают, хотя вот, да, достаточное количество каких-то меломанов с вертушками еще дома. Я, честно говоря, я не знаю, сколько, какой у них там бизнес, потому что я изначально думал, что это такая обреченная идея чуть-чуть, но поэтому просто говорим, вы нам дайте там несколько сотен пластинок, чтобы мы могли вот так в туре продавать, друзьям дарить и еще что-то, и вот на этом, собственно, и...
То есть это не ваша была инициатива, давайте издадим ваш.
Ну, как бы, ну, всегда хотелось, но вы знаете, что... Это очень много иногда хочется, есть какие-то там экономические даже во всем этом требования, которые очень трудно соблюсти. Поэтому вот когда появилась, да, такая компания, мы сказали спасибо.
И последний вопрос. Были ли у вас когда-нибудь времена, когда хотелось все бросить и завязать с музыкой?
Ну, нет, такого, конечно, вряд ли. Вряд ли, я думаю, случится, потому что это же, ну, это можно там с чем-то завязать, как с какой-то из... Что такое завязать? Перестать ее слушать, писать или чего-то, я не знаю, да, вот, о чем, что вы имеете в виду. Вот, даже... А как, каких-то там деталей, нюансов есть много, на многие, скажем там, коллеги говорят, а зачем вам выступать в Атланте? Зачем вам выступать в Атланте? Зачем вам ехать в Атланту? Зачем вам надо было сейчас ехать в Нью-Йорк, на этом, когда все знали об урагане, а потом вот добираться там какими-то непонятными методами до Атланты? Зачем? Неспокойнее разве вот, там, засесть на своей даче в Москве, выехать в воскресенье в какой-нибудь казино и собирать какой-нибудь день рождения и в общем-то и на этом закруглиться. Так, ну вот я обычно пожимаю плечами, не знаю, что ответить. Не знаю абсолютно, что ответить. У каждого свое представление о рок-н-ролле и вообще представление, я не теоретик, который можно манифестами писать. Я просто вот мы так живем, так играем.
И в группе есть согласие по поводу этого, например, ехать в Атланту и играть.
Ну как-то вот так.
Или как скажу так.
Как там уже много лет мы прошли, вот так устроена эта жизнь. И по-другому она как-то она не устраивается по-другому.
Спасибо большое.